Вы слушаете подкаст «Время свободы. Контекст». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. И сегодня у нас телеобзор Славы Тарущины. Слава, давайте начнем с истории с Максимом Галкиным. В выходные появилось видео с его концерта, на котором он, в общем, довольно едко отзывается и о Владимире Путине, и о своих коллегах, и даже с Первого канала, на котором он работает. Что интересного по этому поводу? Есть ли какая-то реакция на вот эти выступления? И вообще, почему эта история возникла именно сейчас, как вы считаете?
Я сначала скажу о реакции. Мне кажется, эта реакция, если ее обобщить, она достаточно симптоматична, потому что вот я прочитала уже огромное количество постов под общим заголовком «Галкину конец». Люди полагают, что только в предсмертной агонии можно позволить себе такой уровень откровенности, который позволил Галкин. А иначе быть не может. Вы эти темы затронули, и о Путине он говорил, который живет на Марсе. Кстати, он говорил не только о Путине, и о Навальном. То есть он прошелся по огромному кругу тем, и все это очень интересно. Мне вообще всегда интересно слушать Галкина. Я о нем в разное время писала по-разному, но то, что это один из самых талантливых людей у нас на телевидении, это понятно, он очень чувствует слово и умеет этим словом пользоваться. Значит, если взять следующий ваш вопрос, почему, как вам кажется, это произошло сейчас? Ну, понимаете, я могу только какие-то свои гипотезы излагать, но я думаю, что если ты даже живешь там в деревне грязи, у него там замок, и ты настолько успешен, насколько успешен Галкин и в творчестве, и в каких-то, я так полагаю, финансовых вопросах, и жена у него замечательная, которая, кстати, в эти дни у нее тоже был подлинный триумф, потому что я слышала отклики людей, знакомых, которые присутствовали на концерте в Минске, говорят, что это незабываемое событие. То есть кругом в шоколаде это такое минимальное объяснение его благополучия. Тем не менее, вот эти вот свинцовые мерзости жизни, они, конечно, долетают и до деревни грязи. И я думаю, что Галкин, как человек очень острый и очень тонкий, не может это не чувствовать. Более того, на самом деле, он всегда объяснял свою страсть концерта, вот когда ему говорили, ну ты же так вкалываешь, что тебе денег не хватает, почему эти изнурительные концерты, это ведь нелегкое дело, прыгать с одного концерта на другое, ездить по огромной России, а вот он как раз и говорил, что это единственное место, где я могу сказать то, что я хочу. И раньше, и он на канале «Дождь», мы об этом говорили, как-то выступал, и про гимн он высказывался, но это были все какие-то разрозненные впечатления, а здесь это как бы концентрировано. И вот это вот сейчас набирает обороты. Мне кажется, это вот такой вот очень яркий симптом того, что уровень неприятия каких-то нормальных людей того, что происходит, он уже зашкаливает. И даже самые благополучные люди не могут делать вид, что этого не существует. Кстати, и Дибров, который тоже уж так прям весь такой в шоколаде, в мармеладе, он тоже ведь ушел сейчас в канал «Звезда», где работал таким ярым пропагандистом, и тоже позволяет себе какие-то высказывания. Кстати, у Деброва на днях день рождения, ему исполняется 60 лет. И вот в преддверии 60-летия он тоже пускается в откровение. То есть это какая-то, это не тенденция, но это какие-то первые проблески того, что что-то будет и должно меняться. И как бы там ни доказывали тот же Соловьев, Вишенин и господин Киселев, что цензуры нет, это не так. Хотя на самом деле я могу согласиться с ними. Цензуры действительно нет. Вот цензуры в том дубовом, таком советском смысле, ее нет. Вот если вы возьмете ролики с выступлениями советских пропагандистов, их огромное количество. Можно увидеть все выступления там такого прославленного пропагандиста, как Зорин, кто там еще был, Боровик, вот самый такой прославленный. Эти люди говорили вкрадчивыми, тихими голосами. Они что-то вколачивали тебе в голову о преимуществах советского образа жизни. А сейчас это же все другое, это не цензура, это состояние души. Вот посмотрите на Скобееву, ее даже вся физика приспособлена к бесконечному воспеванию власти. Никто не требует от них отъявленного такого, чтобы не сказать негодяйства, но такой вообще степени сервильности, как они себе позволяют. Так что это все-таки не цензура, и это не советские времена, это что-то связанное больше вот с каким-то моральным разложением вот этих людей, которые все время перекатываются с одной позиции на другую. Более того, чтобы завершить вот этот вот разговор о Галкине, который выступил, в общем, очень адекватно, я хочу сказать, что он был очень осторожен в своих оценках, достаточно осторожен. Ну и этого хватило. Так вот, чтобы завершить, сегодня был Соловьев у Корчевникова. Это более чем часовое выступление, это такой восторг в глазах Корчевникова, который нельзя описать, а нужно видеть. И вот я поняла, наблюдая за Киселевым, это очень полезное зрелище. Они, помимо всего прочего, то есть не они, а он в данном случае, он, я не знаю, то ли это психическое явление, то ли это внушенное, но он себя считает не просто пророком, а человеком какой-то, ну, совершенно высшей касты, потому что он вдруг заговорил о Синдеевой, там была речь о Нардосте, они когда-то вместе работали на «Серебряном дожде», и он сказал, что вот Синдеева, она так много помогала вот детям Нардоста, что за это ей обеспечен рай. Вот понимаете, вот теперь они решают, кому обеспечен рай, а кого в рай не пустят. И вот я думаю, что это более чем уместное выступление Галкина, но, может быть, оно хотя бы заставит хоть кого-нибудь из этих людей, о которых он говорил, хотя бы чуть-чуть задуматься над своей судьбой.
Но я все-таки хотел бы вас попросить ненадолго продолжить разговор о Галкине. Я просто вспомнил интервью, которое он давал Владимиру Познеру, причем Познер, насколько я понимаю, сейчас вот Галкина поддержал, сказав, что цензура, да, действительно есть. Так вот, Галкин в этом интервью, я специально пересмотрел этот фрагмент, говорил совершенно открыто о том, что он на каждом концерте смеется и над Путиным, и над Медведевым, и над реалиями российской жизни. И вот я, опять же, смотрел видео, которое сейчас появилось, причем, насколько я помню, почему-то на YouTube-канале «Говорит Москва». Мне всегда тут вопрос возникает о авторских правах, но это можно долго обсуждать. Но это все-таки фрагмент концерта, это не какое-то целенаправленное заявление Галкина. Он просто выступал, и кто-то достал, судя по всему, телефон и его записал. Вот, опять же, возвращаясь к вопросу, почему именно сейчас? Ведь похоже, что это далеко не в первый раз, когда он говорит эти слова со сцены.
Так я ведь с этого и начала, я же и говорила об этом, что он далеко не первый раз говорит, но просто в такой концентрированной форме, здесь действительно это вот если собрать все темы, повторяет Путина до Навального, здесь это просто в очень концентрированной и очень доходчивой форме. Да, говорит, и все время подчеркивает, что об этом говорит и будет говорить. Самое интересное, что будет с Галкиным? И вот я думаю, что с Галкиным ничего не будет. Вот все-таки кишка тонка. Он будет продолжать работать на Первом канале и будет продолжать вот, выступать со своими концертами, которые будут все время более и более острыми. Я так думаю.
Итак, давайте перейдем к следующей теме. Что интересного еще было на федеральных каналах? Что обсуждалось? Что, может быть, привлекло ваше особое внимание?
Ну вот продолжался тренд, о котором мы говорили в прошлый раз. Это такая псевдоаналитика в жанре доноса. И на прошлой неделе возмутителем спокойствия стал Евгений Киселев, это звезда 90-х на канале НТВ, а ныне давно всеми на родине, ну не всеми, но многими забытый. Последние 10 лет работал на украинском телевидении, теперь решил вести свой блог «Кисельные берега». Причем вот что интересно, он ведет свой блог ровно в той стилистике, в которой он там 20 лет или 30 лет блистал на канале НТВ. Это блог очень основательного, неспешного, такого самостоятельного, достаточного человека, достаточно толерантного, очень осторожного, но даже это его не спасло, потому что тут же пропагандисты стали отаптываться на этой теме. И особенно отличился Норкин. Вот он, отталкиваясь от проекта Киселева «Понауехавшие», это о тех русских, которые, как и Киселев, давно уже работают на Украине. Норкин поставил вопрос ребром, как отличить оппозиционеров от предателей. Такой главный насущный вопрос в современности, и в ход пошли, разумеется, все, от Бабченко с Пономаревым до Ганопольского с Марией Гайдар. Ну, разумеется, ни одно шоу не отвечает на поставленный вопрос. Но ясно, что вот этим пропагандистам ближе и Мария Гайдар, и сам Киселев, потому что они как раз очень разумно и очень толково, дельно рассуждали о том, что и украинская реальность их несколько разочаровала, и тем не менее это шоу продолжалось с оттаптыванием на Киселеве. И выше всех прыгнул канал «Россия-24» устами известного такого борца с либералами Алексея Казакова. Это ведущий такой, мы о нем не раз говорили. И вот он стал называть Киселева идейным перерожденцем, ведущим антипатриотическую деятельность, который там пребывает на подсосе у Запада. А закончил он неожиданно. Это была настоящая агитация, пропаганда на канале «Россия-24». Это я даю дословную цитату. А позже выяснилось, что это пародия на советский новояз. И параллельно стало ясно, насколько пропагандисты безграмотные и нелюбопытные, потому что в любой пародии пародируемый пласт должен отчетливо просматриваться. А в нашем случае все сливается воедино. Потому что в этом, конечно, прав Галкин. Это абсолютно советский язык сегодняшней советской пропаганды. Только интонация немножко другая, и стоит удивляться, что за столько лет они не смогли ничего нового придумать, работают на старых штампах. С другой стороны, ну а что надрываться, это и так все хорошо, и так все полезно.
Интересно, вот вам, как специалисту по телевидению, вот название блога «Кисельные берега» нравится? Какое-то у меня, по крайней мере, оставляет двоякое впечатление. С одной стороны, понятно, ну, фамилия Киселев, но вот все-таки «Кисельные берега» какой-то немножко другие ассоциации вызывает.
Вы знаете, мне решительно не нравится. Мне решительно не нравится. Более того, мне не очень нравился и прежний Киселев со своей вот этой вот такой влюбленностью в себя, с таким самоупоением. Собственно, все это осталось. Все это осталось, и, конечно, прошло 20-25 лет, но сегодня нельзя делать вид, что где-то вот не за горами 2020 год, и все должно меняться, и темп, и ритм, и все такое прочее. Но, тем не менее, это же не повод для того, чтобы вот так на нем отаптываться. Можно было как-то попытаться проанализировать это. Тем более, повторяю, он был в высшей степени толерантен. Можно было как-то, уж столько у них достойных людей для отаптывания, но, тем не менее, особенно на канале НТВ. А это, замечу, это родной канал Киселева, и это тоже говорит о каком-то, скорее, даже не о политическом состоянии нашего публичного пространства, а о моральном, хотя я понимаю, насколько неактуально сегодня это слово.
И кто у нас сегодня лицо из Ютьюба?
Сегодня лицо из Ютьюба у нас Екатерина Гордеева с ее новым каналом «Гоголь. Тема». Это происходит в стенах Гоголь-центра, что накладывает некоторый свой отпечаток. Значит, чем этот проект интересен? Это первая попытка публичной дискуссии на острой теме в Ютьюбе. Такого еще не было. И это очень важно, потому что мы все время говорим о том, как стремительно развивается Ютьюб. Действительно, какими-то семимильными шагами. Было пока два выпуска. Первый был посвящен теме солидарности, навеянной событиями этого лета. Второй, тема еще более общая, цензура против литературы. Второй выпуск, на мой взгляд, получился почти провальным, несмотря на участие звезд типа Людмилы Улицкой, Саши Филипенко, критика там Галины Изифович, прочих актуальных личностей. Вялая дискуссия, которая длится больше часа и кажется бесконечной, ну, потому что очень общие темы. Гордеева, которая много лет проработала, опять же, на том же НТВ, и мне было тогда очень интересно, и выглядит здесь абсолютным новичком. Может быть, она еще не освоила искусство модератора. Ну, а потом сегодня, ну, нет темы более неинтересной, с моей точки зрения, чем цензура против литературы. Ну, нет такой темы, поэтому и народ в студии безмолвствовал. Но попытка вот создать первое дискуссионное шоу вот с человеческим лицом, оно привело к тому, что лицо, может быть, есть, а дискуссии нет. Первый выпуск был более острый, я бы сказала. В нем участвовал Антон Дорин и Сергей Минаев. Ну, все были очень осторожны, очень куртуазны. Минаев, которого все мы прекрасно помним, ведущим, пропагандистом, сначала на ТВЦ, потом на НТВ, он вдруг как-то несколько лет как-то исчез и вдруг обернулся таким почти что либералом, очень осторожным. К концу разговор совсем забуксовал, и только Долин в конце вспомнил о Константине Котове, этих актерах, которые сейчас стоят в пикетах в его поддержку, что вот это вот и есть самая настоящая солидарность, потому что актеры, даже известные, это люди в высшей степени зависимые, для них это просто такой акт такой необычайной смелости даже. Так что, повторяю, пока это шоу не вырисовывается, это блин комом, как и положено первому блину, но тем не менее сама попытка открытой публичной дискуссии — это очень хороший знак, который не может не радовать.
Это был телеобзор Славы Тарощиной. Вы слушали подкаст «Время свободы. Контекст». С вами был Андрей Шароградский.